100 дзён пратэстаў пасля выбараў 9 жніўня. Якія асноўныя перамогі, паразы і дасягненні зведала беларускае грамадства за гэты перыяд? Якія змены адбыліся з беларусамі за гэтыя месяцы? Якія працэсы прывнеслі альбо ўзмацнілі пратэсты? На гэтыя ды іншыя пытання ў дыскусіі «Свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік Александр Класкоўскі і заснавальнік выдання «Сільныя новасці» Пётр Кузнецоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Гэты дні адзначаецца 100 дзён з пачатку пратэстаў пасля выбараў 9 жніўня і, безумоўна, можна ўжо смела сцвярджаць, што гэты перыяд увайшоў у беларускую навейшую гісторыю. Якія асноўныя паразы і дасягненні за гэтыя 100 дзён пратэстаў вы маглі б абазначыць? Што сталася з грамадствам, як яны змянілі грамадства, якія папярэднія вынікі можна было б аналітычна ці публіцыстычна адзначыць. Пётр, ваша меркаванне.
Ну, я думаю, што ўвогуле беларускае грамадства ў гэтай сітуацыі за гэтыя 100 дзён вялікіх паразаў няма. Ёсць адна галоўная, ёсць даволі шмат такіх больш дробных перамог, але ёсць адна вялікая галоўная перамога, яна ў тым, што паразу сваёй галоўнай мэце атрымала ўлада на сённяшні дзень. На сённяшні дзень усе гэтыя 100 дзён галоўная мэта ўлады, яна ў тым, каб вярнуць сітуацыю ў краіне на так мовіць, у стан, там, ну, прыкладна, там, чэрвеня ці ліпеня, то бок зрабіць усё, як было. Цалкам падавіць пратэсты, каб усё было так спакойна з іх перагледжання, але гэтага не атрымліваецца, не гледзячы ні на якія высілкі, ні на ўсё тое, што яны спрабуюць рабіць. І вось гэта параза галоўнай улады, яна ёсць галоўнай перамогай пратэсту. Але як бы, ну, галоўная перамога гэта адно, але ёсць, ну, некалькі даволі сур'ёзных рэчаў, якіх сапраўды удалося дасягнуць пратэстоўцам, беларусам. Я ў гэтым кантэксце кажу, дзякуючы якім гэты вынік стаўся магчымым. І перш за ўсё гэта, канешне, натуральна фармаванне фактычна новага беларускага грамадства, у якім вельмі моцна так стартанулі, развіліся, паказалі сябе такія рэчы, як салідарнасць, як адчуванне сябе нацыі, як гонар, прынцыповасць, гатоўнасць ахвяраваць сабой, гатоўнасць адстойваць свае прынцыпы. Вось. І тое, што так гэтыя пратэсты, гэтыя ўсе працэсы, яны сплацілі людзей, сплацілі нацыю, гэта, ну, вельмі сур'ёзны вынік, які будзе мець вельмі сур'ёзнае доўгатэрміновае значэнне, вельмі сур'ёзны доўгатэрміновы ўплыў. Яшчэ можна, канешне, сказаць пра тое, як усе развіваецца зараз такія рэчы, неабходныя проста і для грамадзянскай супольнасці, і для нацыі, як самаарганізацыя, мясцовыя, нізавыя нейкія ініцыятывы. Гэта ўсё плады ось той палітызацыі, той актыўнасці, якую беларускае грамадства цягам гэтых 100 дзён праявіла і працягвае падтрымліваць і шукаць адказы на пытанні, як гэта ўсё падтрымаць, развіць, узмацніць і надалей.
Але адразу, можа быць, удакладню, што вы так даволі, ну, скажам, доказна казалі пра асноўныя мэты дасягнення, але ўсё-такі калі сыходзіць з таго, што асноўнай мэтай людзей, якія пачалі ад 9 жніўня выходзіць на вуліцу, гэта была змена нелегітымнай улады, якая скрала выбары. Гэта мэта не была дасягнута? Ці вы лічыце, што гэтай мэты не было, і галоўнае было паказаць, якія мы прыгожыя ёсць, і чарговая маральная перамога?
Ну, мы пачыналі з таго, якія паразы, вынікі, так, удалося атрымаць, вось я пра вынікі і казаў. Што тычыцца мэтаў, то гэта мэта ёсць, яна, ну, мы ж бачым, што яна не дасягнута, так, але гэта мэта настолькі глабальная, фундаментальная для сённяшняй Беларусі, што для яе, я думаю, што трэба крыху больш часу. А і на шляху да гэтай мэты, дарэчы, мы ж павінны разумець, што для таго, каб дасягнуць нейкай мэты, заўсёды трэба вырашыць шэраг задач. І вось беларускае грамадства, якое яшчэ да гэтых працэсаў
выборов, в принципе, было довольно слабое их громадство. Оно только начиналось развиваться в определенном накрынку. И оно шерил необходимых просто задач для борьбы с диктаторским, авторитарным, ну, вот таких, как солидарность, там, консолидация, самоорганизация. Вот оно за эти 100 дзен сдолило выполнить эти задачи, и тем зробило достижение мета ближайшего.
Дякую, меркование Петра Кузнецова. Александр Класковский, без некого додаткового питания, то же самое для вас, покольки ровные в данном выпадку повинны быть некие умовы для наших суразмовцев. Ваш, скажем, рахунок плюсов, минусов, поразов и перемогу досягнению.
По-перше, я хотел бы сказать, что не поразою, а ли таким прикрым фактом является тое, что режим никуда не подемся, и он застается, и он видовочно становится более брутальным. Я б навод ужил такую жорсткую формулевку. Фактично, я думаю, что от сотков на 80 уже отбылось формование войсково-полицейского режима, навод с рысами тоталитаризму. Потому что сегодня человеки не только с дружками по улицах бегают, а мы, как бачим, приходят у дворы, уже там гинут люди, я маю на увазе найперш трагичную гибель Романа Бондаренко. Они уже урываются у кватеры, то бок перестали дейничать навод те драконовские законы, якія написаны сегодняшней уладой. Это то, что вот на сленгу называется, иначе тут не скажешь, это беспредел, это полный провал. Дефолт, это цалком развязанные руки силовиков, яким сегодня дозволено усе. То бок я б казал навод про наступление некой фазы контрреволюции. С конкретных речев, что не отрымалось, не отрымался у середине жнивня национальный страйк. Вот это был один из переломных моментов, можем мы про это тогда более подробно еще погуторим. И на сегодня, кладучи руку на сердце, у тех, кто претендует на керавництва протестами, на лидерскую роль у белорусской революции, у них нема выразной новой тактики. Про это шмат говорится, але конкретики я покуль что не бачу. Мне сдается, что и у приватности команда Светланы Тихановской опынулась у полным таким концептуальным тупику, и что прикро, я познаю у опошних декларациях этой команды вот такие характерные рысы стилю старой оппозиции. Это агульные фразы, агульные лозунги без акценту на неких конкретных механизмах и полная оторванность, может, навод от речаистости. Ну, я шмат сказал таких неких горких речев, але я думаю, что их варто проговорывать, потому что те, кто комментует подеи, вот, поводле змолчания, это так само же, конечно, прихильники перемен, и они опинаются у неким таким полоне громадской думки, там что, коли казать про неприемные речи, так скажут, вот ты там пораженец, так бы мовить, ты уже починаешь там демотивовать громадство и так далее. Але треба асенсовывать их эти моменты просто, как бы идти далее. Эйфория, мне сдается, сегодня абсолютно недоречная.
Александр, але вот, про... Александр, але вот в этом питании лидерства, давайте, может, пару фраз про это удокладним, бо собрали дискуссию сиди, альбо кажуть, ну, пригоже с гонором, что мы все лидеры, все революционеры, але з іншого боку все частей гучать голосы, что подчас тих же вуличных акций, коли нема некого конкретного керавництва, альбо навод просто координации, то отримывается, что 100 человек утекают от 5 ОМОНовцев. И ці, вот это повстание, повстає уже питание лидерства и подчас акций, и подчас агульной стратегии.
Так, с одного боку уже многие оглядальники, многие комментаторы подкресливали, что моц белорусских протестов у их децентрализации, у тем, что шмат таких стихийных неких лидеров. Але с іншого боку, я думаю, что и недохопы это протяг вартостью, так бы мовить. И в принципе все ж таки потребно выразное персональное лидерство и потребно обмаливание размалёвка стратегии и тактики, бо иначе отрымливается, что хтось из тех, кто претендует на лидерство, с одного боку кидает полымянные лозунги, а с другого боку, так бы мовить, дистанцуется и навод у размахах, там, дараться у Тихановской, гучать суперечливые тезы, не только у Лукашенко так бывает. С одного боку, мовляв, Тихановская протестами не керує, а с другого боку, что та же Тихановская, вот, будет менять тактику протестов. Так она керує, чи не керує. Вы, коли ласка, визначитеся.
Ці были под час протеста, на вашу думку, такие моменты, такие, ну, скажем, теперь уже можно сказать, историчные развилки, коли могла та же история пойти в інший бок. Ці есть отчувание, что некие махчимости были пропущены по объективных альбо субъективных причинах? Петр, как вы бачите это?
Я, во-первых, скажу, что я под некоторыми моментами, какие-то истории Сандер сказал, поставил бы широкий лайк, в приватности вот это, что касается лидерства, там, керамництва протестами. Я это кажу там, в самом контексте вот этого питания. Я не чувствую, что был под час этих моментов, под час этих протестов, видно конкретный момент, когда ситуация могла измениться. На возе. Это акция «Первый великий марш» 16 жнивня, когда вышло там от 200 до 400 тысяч людей, когда не было просто силовиков на улицах. И я лечу так, потому что мы бачили вельми такую разгубленный выступ Лукашенко перед своими прихильниками, где он сказал на вот такие речи, что, может, я завтра уже не буду президентом, где он выступал так, не будто он уже развитывался, перелечивал там свои достижения. Ну, вот. И по выниках я бы того дня, вельми мощно не просто дня, а там того тыдня, вельми мощное было уражение того, что силовиков они с улицы прибрали после 12-го, потому что просто у них они были шокованы, деморализованы и, ну, не, скажем, не было уверенности, что можно надалей силовым сценаром эту хвалю сбить. И вот я лечу, что на тот момент шанс был вельми великий, ну, не могу сказать, что он был 100%, але он был сапраўды вельми великий, але не хапило не только там лидерства, там чего-то такого еще, просто не хапило не хапіла вось такого політичного фактору, коли у Білорусі були люди ці структури, які у певний момент могли взяти на себе певну відказність за те, що відбудеться. Просто тому люди просто постояли і сішли. І, до речі, да, так само можна сказати про що і зараз цього не хапає, тому що ну ведаєте, навіть коли мы тогда казали, такие моменты, вот цікавые. Когда, например, 5 листопада скончились формальные полномочия Лукашенко, да, там, и когда кажем мы про то, что он загубил легитимность, и про это кажет та же самая Тихановская, але никто не кажет слых, что когда он загубил легитимность, то некий человек, вот некая структура ее набыла. Этого просто не проговаривается, это не артикулируется, и, отповедно, это не работает, не працует. Вот. И тому, ну, конечно, сегодня можно сказать про то, что этот фактор вельми моцно уплывает. И поуплывал уже.
Александр, коли казать про ты перемены в громадстве, какие, ну, в принципе, Петр довольно красамоўна описал о первых отказах на первое пытание, то как вам это бачится? Какие процессы у громадское разумение, в огуле у стан громадства привнесли альбо узмацнили протесты? Ці можно, как любят казать публицисты в разных историчных ситуациях, и как часто кажут зараз, что стверджать, что Беларусь уже стала іншой? И ці гэта некий, ну, такий момент чисто эмоционально ситуаційні, ці гэта ўжо ты кардынальныя сацыяльныя змены, якія в значнай ступені не вернеш назад і якія ўжо замацуюцца з беларускім грамадствам надоўга.
Так, я думаю, что тут варто казать про больший период, потому что эти измены выспевали. Не просто так, с 9 жнивня белорусы раптом стали иншими. адбыўся гэты брутальны гвалт у першыя дні пасля выбараў, калі людзей просто ў капеты ператваралі там у гэтых засценках. І толькі таму беларусы выйшлі і пачалася рэвалюцыя. Насамрэч, гэтыя працэсы, я думаю, ішлі не адзін год. І тут я ўсё ж такі сказаў добрыя словы пра так званую старую апазіцыю, таму што цяпер модна ў яе толькі камяні кідаць, але я думаю, што яе шматгадовая такая упартая, шмат у чым латэнтная праца, калі многія іх не разумелі, праца над укараненнем нацыянальнай самасвядомасці, над укараненнем ўсё ж такі ідэалаў дэмакратыі. Гэта ўсё дало свой плён, і беларускае грамадства сапраўды паступова спела вось да гэтых пераменаў, і за апошнія месяцы мы ўбачылі, як гэта ўсё разгарнулася, і мы ўбачылі працэс паўставання палітычнай нацыі, працэс паўставання грамадзянскай супольнасці. І калі казаць пра вынікі гэтых месяцаў, яшчэ што важна, мы ўбачылі рэзкі рост нацыянальнай самасвядомасці. Зноў жа, і мне самому здавалася, што вось бел-чырвона-белы сцяг яшчэ доўга будзе такім элітарным. А сёння мы бачым, што гэта народны сцяг, што гэта сімвал барацьбы за перамены. І калі Лукашэнка пачынае разважаць, што вось добра было б вярнуць сітуацыю да тых часоў, як гэта было да выбараў, то, канешне, гэта ілюзія, як бы ён не закручваў гэтыя гайкі, як бы не ўзмацняў рэпрэсіі, можна на нейкі час збіць хвалю пратэстаў, але ўжо грамадства нельга загнаць у той самы стан. Сёння мы бачым, што беларусы ўжо як нацыя, як супольнасць, яны на дзве галавы вышэйшыя за гэтага свайго правадыра, які ментальна так і застаўся ў 1994 годзе, калі яго абрала грамадства, разгубленае вось гэтым постсавецкім развалам. Грамадства стала зусім іным, і вось гэтыя мантры, што было на тры дні мукі, вы хадзілі ў лапцях, я вас з гэтага вывеў, таму, маўляў, вы павінны мне ў ножкі кланяцца. Усё гэта абсалютна міма касы, так бы мовіць. Рэжым, верхушка рэжыму і грамадства размаўляюць на розных мовах. З аднаго боку, гэта драматычны момант, таму што цяжка знайсці агульную мову, цяжка весці гаворку пра нейкія кампрамісы. Але з іншага боку, гэта азначае, што грамадство ўжо не змірыцца з гэтым анахранічным рэжымам за ўчорашняга дня, і так ці іначе яно будзе змагацца.
Ну вось і перайшлі да, скажам, апошняга, самага складанага традыцыйна пытання ці тэмы такіх размоваў. Гэта спроба, калі не даць прагноз, то прааналізаваць тыя тэндэнцыі з перспектывай на будучыню. Пётр, як вы лічыце, што будзе з развіццём палітычнай сітуацыі, што будзе з беларускімі пратэстамі і процістаяннем паміж уладай і грамадствам?
Я не хотел бы давать никаких прогнозов, потому что, ну, зараз прогнозы это вельми тяжкая рэч, правда, и они часто не справдываются. Что я могу сказать докладно, это то, что, ну, уже теперь ничего не будет уже так, как ранее, это 100%. А протесты, хоча, это все будет изменять форму, потому что зараз, после того, как уже 3 дни, ну, мы бачим, что улады, силовики научились змагаться з буйнымі калонамі, уже 3 тыдні гэтых буйных таких уразлівых калон не атрымліваецца, і все зараз разумеюць, што гэты фармат, ну, ён больш не працуе, гэта пэўны крызіс фарматаў, нешта трэба мяняць, таму нешта зараз будзе думаць, некаму трэба думаць пра тое, як змяніць гэты фармат пратэстаў. І у тым ці іншым выглядзе ён будзе працягвацца, ці адкрытую, ці неяк менш публічна, і будзе працягвацца да пэўнага моманту, калі ўзнікне новы імпульс, які зноў-такі зробіць гэтыя пратэсты агульнанацыянальнымі на ўсю краіну. Гэта можа быць усё па-рознаму, але вось адно дакладна, што пратэстныя настроі нікуды не падзенуцца, бо ўлады нічога не робяць для таго, каб пратэстныя настроі сціхлі. Яны робяць усё, каб вонкава пратэсты сталі менш бачныя, але пры гэтым не робяць нічога, каб пратэстныя настроі
там зменшились, і відповідно, якби гэтыя протестные настрої заходжуючися у тих чи інших формах будуть перманентно давати всіди ведусь. І так нарешті, я думаю, до конца уже правління Лукашенки. Коли він тривається 60 год, будуть ще 60 год протести. Коли полгоди, тоді буде полгоди. Але просто це все буде тепер весь час, поки він буде керувати.
Дякую. І, Олександр, ваше, скажімо так, уявлення ситуації в короткотерміновому, ну і, може, коли воно є у середньотерміновому ракурсі?
Я думаю, коли казати ще про вінки цих місяців, що білоруси, ті білоруси, що змагаються за переміни, позбавилися ілюзій. Ось коли опозиція твердила, що коли вийде 100 тисяч на площу, то режим обридеться. Тепер уже, звісно, нема місця таким наївним уявленням, але повстає питання менавіта про тактику, про методи боротьби. Це вельми моцний виклик для лідерів протестів. Ну, а вовлі я хочу нагадати історичні паралелі, вони так само, може, не вельми натхняльні, але революція може і мець такий характер некольких хвалів, як це було у Росії, коли була пораза революції 1905 года, і тільки у 17-м перемогла революція. Тепер, ось, на жаль, мені здається, що набирає моц акурат контрреволюція, і у некий, на некий час може реалізуватися такий змрочний сценар панування військово-поліцейського режиму. Тому що Лукашенко, ось, усі гати 26 років, що він керує, і він весь час доказує, що страх може бути моцним чинником. І діля єднання вертикалі, і діля утаймування противників. Але я згодний з Петром, що вже ніякої стабільності при Лукашенку не буде, і ресурс режиму так чи інакше підточується. Я ще, до речі, коли казати про виніки цих студіон, то Лукашенко став нелегітимним і в очах великої частки білорусів, і в очах демократичної міжнародної супольності. І навіть для Кремля це токсичний персонаж, і там уже подумають, як його не відсудити. Потім буде шмат неких моментів, які так само будуть працювати супер режиму. Ось економіка. Сам Лукашенко на днях признав, що насовується економічний кризис. Будуть тиснути вонкові актори і Захід, і Москва зі свого боку. Лукашенко хоче провести всі білоруські споди референдум. Коли це по старих схемах, ось з цієї брутальності, яка зашкалює, то це може викликати ще мацніший вибух протестів. Може бути на некім етапі і палацовий переворот, тому що, я думаю, Москва латентно працює і з вертикаллю, і з чоловіками. З іншого боку, навряд чи махчимая у тягом наступних нескольких років така ось чиста перемога теперішніх відкритих противников Лукашенки. Я думаю, что им варто быть готовыми и до того, что требует домовляться с некой часткой теперешней номенклатуры, с силовиками, и не будет такого некого одномоментного триумфу прихильников пирамид, может быть, такие довольно долгие, складанные переходные периоды. Але все ж таки Беларусь уступила в период смены, и они, я думаю, уже будут нездоровыми.
У дискусії «Свободи» брали удел Олександр Класковський і Петр Кузнєцов. Вів розмову Віталь Циганков.
Гэта канал «Свобода прэміум». З вами празіць Дмітрий Гуріневіч, а на сувязі со мною звільні дарацца у міжнародных справах Светлана Ціхановская, Франак Пячорка. Привітанне, Франак.
Привітанне.
Франак, давай поговорим про те, чи павіншавала вже Світлана Ціхановська Джо Байдена за, ну, відаць, уже перемогою на президентських виборах.
Світлана Ціхановська павіншавала Джо Байдена одной з перших, у принципі, у світі. І навіть некоторі російські медіа, вони позначили там Ангела Меркель, лідери особних країн Латинської Америки, Західної Європи і Світлана Ціхановська. Ну і плюс Світлана Ціхановська планує провести телефонну розмову з Джо Байденом і по можливості здійснити візит у Вашингтон до інаугурації.
Гэта телефонна размова, вона вже планується, чи гэта просто є таке пожадання, вона марить про гэта?
Ну, усё плануецца, так, але ведаеце, у дыпламаты ўсё як бы займае пэўны час. Спачатку ідзе падрыхтоўка размовы, выказванне жадання, потым тэхнічныя дамоўленасці, абмеркаванне мэтаў, задачаў, ну, вельмі па-рознаму, так? Заўжды ёсць бок, які ініцыюе, так? Ну, пакуль што мы зацікаўленыя ў гэтай размове, таму што вельмі важна прагаварыць з Джо Байдэнам, і палітыку дачынення да Беларусі, цяперашнюю сітуацыю і ролю ЗША. Светлана Ціхановская ўжо сустракалася з сенатарамі ад Рэспубліканскай дэмакратычнай партыі, з прадстаўнікамі Палаты прадстаўнікоў ЗША. Вось, вельмі важна, каб усе часткі амерыканскага эстэблішменту, каб яны ўсе былі на адной старонцы, і каб усе ў адзін голас гаварылі ў справе Беларусі.
А якой змены, спадзяецца Светлана Ціхановская, якая змена была б карысная, скажам, для тых людзей, якія сёння ў Беларусі змагаюцца за перамены, з боку Злучаных Штатаў, чаго не рабіў, напрыклад, Дональд Трамп, яго адміністрацыя?
Ну, палітыка Дональда Трампа ў цэлым яна была ізаляцыянісцкая, так, і накіраваная ў першую чаргу на дабрабыт амерыканскіх грамадзянаў, якія жывуць у Злучаных Штатах Амерыкі, а знешняя палітыка яна зводзілася менавіта да забеспячэння гэтага дабрабыту. Вось гэтая палітыка, што амерыканцы павінны быць больш актыўныя на міжнароднай арэне, вызначаць парадак дня, яно ўсё як бы адышло за апошнія 4 гады. У Джо Байдэна і ягонай каманды мэта вярнуць Амерыку і Злучаныя Штаты вось у пул краінаў, якія вызначаюць сусветны парадак, быць больш актыўнымі ў прамоцыі дэмакратыі і правоў чалавека. Тыя людзі, якія зараз з Джо Байдэнам, яны аднолькава працавалі з рэспубліканскімі і дэмакратычнымі адміністрацыямі. Таму мне ёсць вельмі вялікае спадзяванне, што Беларусь вернецца і ў СМІ амерыканскія, і ў дыскусіі, канферэнцыі, форумы, што тычыцца рэгіянальнай бяспекі. Таму што раней, апошнія 4 гады, я разглядалі вот у кантэксце нейкіх там падзеяў там ці адносінаў з Расіяй, напрыклад. Альбо разглядалі як буферную зону паміж краінамі НАТО і той самай Расіяй. Я думаю, што цяпер самы час, што Беларусь павінна выступаць асобным суб'ектам, асобным гульцом, і вось гэтыя перамены і падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі, перамены, якія адбываюцца зараз у ЗША, гэта добры шанец на перазагрузку і пераасэнсаванне ролі Беларусі ў свеце.
Недавно вы таксама былі з Светланай Ціхановскай у Вене, сустракаліся з канцлерам Аўстрыі. Канешне, былі некаторыя каментары пасля гэтага ў прэсе, але тым не менш, сёння беларусам патрэбны некія, ну, скажам, намацальныя вынікі такіх сустрэч, не проста, калі хтосьці пагляпае там, паляпае па плячы, прыгожа прывітаецца, зробіць прыгожы здымак. Што там было такога? Ад чаго людзям, которые сёння ў Беларусі, ну, не пабойся так слова, пакутуюць так ад рэпрэсіі, стане прасцей, лягчэй.
Ну, ёсць некалькі момантаў, так, ёсць так званая тэхнічная дапамога, па-ангельску называецца technical assistance, так, гэта ў асноўным фінансавая, рэсурсная падтрымка, абсталяванне для журналістаў, у якіх канфіскавалі абсталяванне, для страйкуючых рабочых, якім трэба кампенсацыя там утрымліваць сем'і, для рэпрэсаваных актывістаў, якія не могуць выплаціць штрафы. Вельмі часта пад рэпрэсіі трапляюць там культурныя дзеячы, спартоўцы. І тэхнічная дапамога, так, яна кампенсуе нейкія страты, звязаныя з крызісам. І гэтая тэхнічная дапамога, яна з'яўляецца пунктам адзін у кожнай сустрэчы, у кожнай дыскусіі. Напрыклад, нават Ірляндыя, маленькая Ірляндыя на мінулым тыдні выдзеліла 50 тысяч еўра тэхнічнай дапамогі для беларускіх медыяў. Канада падняла там суму тэхнічнай дапамогі для беларусаў. Гэта ўсё рэальныя грошы, якія даходзяць у Беларусь ці ў выглядзе абсталявання, ці ў выглядзе нейкага рэсурсу, ці праграмнага забеспячэння, вельмі-вельмі па-рознаму. Другое, гэта дыпламаты. Вот, напрыклад, ну, літаральна 15 хвілін таму назад у нас была размова за АБСЕ. І гэтыя размовы адбываюцца кожны дзень пра перамовы, пра тое, як АБСЕ на розных узроўнях, гэта БДІП, чы гэта гэта пастаянная камісія, гэта парламенцкая асамблея, як АБСЕ можа дапамагчы спыніць гвалт. І АБСЕ гэта, ну, хіба што самая магутная цяпер пляцоўка, з якой мы звязваем практычна ўсе надзеі, што да міжнароднай медыяцыі. Мы гаварылі пра кантакты з Расіяй, мы гаварылі пра кантакты з лукашэнкаўскай уладаю, мы гаварылі пра тое, якія мэсэджы зараз прыходзяць да ўлады і чаму яны пачынаюць закручваць гайкі. Ну і падчас тай размовы, ну, мы сыходзімся ў нейкім меркаванні, што ўлада нават праз Воскресенска пасылае сігналы, што яна гатовая да дыялогу, але яна ўсё яшчэ хоча кантраляваць, як гэты дыялог будзе выглядаць, ён будзе сфармаваны. Лукашенко разумее, что ён слабее, у яго рычаго уплыву, акрамя як дручкі і аўтаматы, не застаецца, і таму ён запускае такія пробныя тэставыя ініцыятывы тыпу Воскресенска, каб праверыць. Задача ж АБСЕ, задача там нашых міжнародных партнёраў, так, гэта зрабіць так, каб любыя спробы дыялогу вялі да канкрэтных вынікаў.
Ёсць такое паняцце, як маскоўскі механізм, патлумачкі ласка тым людзям, каторыя не разумеюць, што гэта такое. Для чаго это робіцца і якія тут могуць быць вынікі, або магчыма ўжо ёсць.
Беларусь уваходзіць у дзве міжнародныя буйныя арганізацыі, гэта ААН і АБСЕ, якія могуць вырашыць беларускую сітуацыю. І там вельмі складана, таму што там ёсць і дэмакратычныя краіны, там ёсць недэмакратычныя краіны. І на ўзроўні ААН была сустрэча ў Радзе бяспекі ААН, і калі выступала Святлана Ціхановская пра гвалт, пра пабітых і пакалечаных, то, напрыклад, там расейцы і беларуская, лукашэнкаўская дэлегацыя, яны зладзілі дэмарш, білі па мікрафонах, каб заглушыць Святлану Ціхановскую. Другое гэта АБСЕ. І АБСЕ, яно прымае рашэнні аднагалосна. Каб прыняць рашэнне АБСЕ, трэба, каб усе прагаласавалі, у тым ліку Таджыкістан, Казахстан, Расія, Лукашэнка. І такія рашэнні аднагалосна немагчыма прыняць, каб яны асудзілі, напрыклад, парушэнні правоў чалавека ў Беларусі, таму што ў цэнтральнай Азіі яны парушаюцца яшчэ больш. І маскоўскі механізм – гэта механізм, пры якім група краінаў АБСЕ можа асудзіць альбо накіраваць назіральную місію без згоды краіны, куды яны пасылаюць. І гэта называецца маскоўскі механізм. І гэты маскоўскі механізм 2 гады таму назад быў зрэалізаваны ў дачыненні да Чачні і парушэнню правоў чалавека там. І ён дае магчымасць запратакуляваць, задакументаваць важныя падзеі, сітуацыю на месцы без згоды прымаючага боку. Мы цяпер маем гіганцкі даклад, па сутнасці спіс доказаў крымінальных злачынстваў, які зараз павінен быць перададзены ў міжнародны суд, павінен быць сфармаваны міжнародны трыбунал, можа быць скліканая пастаянная камісія Еўрапарламенту па Беларусі, можа быць праведзена міжнароднае расследаванне ў рамках універсальнай юрысдыкцыі пра гэтыя злачынствы, могуць быць абвешчаны ў вышук Лукашэнка. І гэта ўсё дзякуючы маскоўскаму механізму, таму што ён гэта аснова для кучы магчымых сценароў і далейшых крокаў па асуджэнні рэжыму.
Але што патрэбна для яго, скажам так, паспяховага вырашэння?
Палітычная воля. На ўсё патрэбна палітычная воля. І вельмі важна, каб кожная краіна, якая склікала вось гэты маскоўскі механізм АБСЕ, каб яны не проста там паслалі дакладчыка, это аўстрыйскі прафесар Бенедек, а каб яны яшчэ і выканалі рэкамендацыі. У АБСЕ ёсць спіс рэкамендацыяў Лукашэнку, спіс рэкамендацыяў АБСЕ, спіс рэкамендацыяў замежным дзяржавам. Вельмі важна, каб зараз кожная краіна сабралася і абмеркавала, якім чынам рэкамендацыі рэалізоўваць. Пункт 1 гэта не прызнаваць лукашэнкаўскія выбары і правесці новыя выбары. І гэта тое, дзеля чаго цяпер павінен увесь свет працаваць супольна. Менавіта новыя выбары. І гэта вельмі добра, што такая рэкамендацыя ёсць, таму што Лукашэнка спрабуе цягнуць нашу ўвагу на дыскусіі пра рэформу канстытуцыі, усе беларускія сходы і іншыя палітычныя гульні.
Ну, ён сам казаў пра тое, што ўсё-такі ён не супраць новых выбараў, ён часцей прынамсі гэта пачынае артыкуляваць, ён не кажа пра канкрэтныя нейкія дэдлайны, скажам, гэтага ўсяго. Але гэта таксама відаць сігнал таго, што ў прынцыпе ён не зачыняе такую магчымасць для такой размовы.
Не, я думаю, што ён не збіраецца праводзіць новыя выбары, і то, што ён гаворыць, гэта хутчэй гульня словаў. Да, будуць вам новыя выбары праз 5 гадоў. Лукашэнку зараз вельмі важна выглядаць пераможцам. Ён вельмі баіцца паўтарэння лёсу Януковіча. І ён зараз спрабуе выйграць для сябе час з аднаго боку, а з іншага боку прапрацаваць усе магчымыя сцэнары, пры якіх ён і яго сям'я, і яго найблізкае атачэнне застануцца пры ўладзе. Ён разумее, што давяраць нікому нельга. Лукашэнка страшна не давярае Пуціну. Ён страшна не давярае нават найбліжэйшаму атачэнню. Таму нашая задача цяпер, у дадатак да вулічных акцыяў, якія адбываюцца кожны тыдзень, яшчэ і расколваць сістэму, расколваць сам рэжым знутры, яшчэ больш узмацняючы гэты недавер. Таму што я думаю, што менавіта недавер і расколе і даб'е рэжым Лукашэнкі.
А ці вы працуеце ў гэтым напрамку? Я разумею, што гэта пытанне такое неадназначнае, але магчыма, ёсць некія кантакты з некімі чыноўнікамі сярэдняга ніжэйшага ўзроўню. Таму што гэты крызіс працягваецца 3 месяцы. І ты сам не так давно казаў, што ў нас ёсць толькі некалькі месяцаў, у нас маючы на ўвазе, напрыклад, тых людзей, таксама і каманду Светланы Ціхановскай, каб правесці, арганізаваць тыя выбары.
Ну, наша задача цяпер гэта да новага году, каб выбары былі прызначаныя. І гэта, ну, тактыка не мяняецца, і мы гэта дабіваемся рознымі шляхамі, рознымі інструментамі, і міжнароднымі, і ўнутранымі. А што мы цяпер робім? Мы цяпер камунікуем чыноўнікам, камунікуем наменклатурнікам, сілавікам, што яны могуць атрымаць больш без Лукашэнкі, чым застаючыся ў сістэме. Мы ствараем механізмы, інструменты, якія дазваляюць ім, напрыклад, паведамляць пра злачынствы сваіх калегаў. То бок, па сутнасці, мы дазваляем ім здаваць злачынствы, і пры гэтым яны атрымліваюць нейкія бонусы ці нейкія абяцанні амністыі. Мы даем ім магчымасці бяспечнага пераходу альбо інфармавання. Вельмі шмат сілавікоў, чыноўнікаў, ну, былых цяпер ужо, якія нам паведамляюць пра сітуацыю на месцах. Мы, напрыклад, атрымліваем інфармацыю там пра падзеі ў следчым камітэце ад саміх следчых, што таксама ўнікальна. То бок у нас упершыню ёсць інструментарый, каб атрымліваць навіны знутры з рэжыму. І мы разумеем, што кансалідацыі там ужо єднасці няма, што армія сілавікоў, не сілавікоў, а гэтых спецназаўцаў, амонаўцаў ненавідзіць, што ёсць унутраныя цёркі, адпаведна ўзнікаюць нейкія новыя лідары, якія хочуць заставацца як бы і нашым, і вашым. Мы ведаем, што некалькі высокапастаўленых чыноўнікаў ўжо паведамілі, што яны гатовыя ў крытычны момант уваходзіць у новы пераходны ўрад. Ну, проста калі гэта ўсё пакласці на паперу, то ў нас, у прынцыпе, сітуацыя пераможная. У нас сітуацыя пераможная. Адзінае, з чым мы не можам справіцца, гэта вось гэты ізаляваны сілавы апарат, які разганяе кожную нядзелю. Пакуль ёсць гэтыя 3-5 тысяч верных байцоў Лукашэнку, мы не можам эту сітуацыю пераламіць. І адзінае, на што нам застаецца разлічваць, так, гэта што пойдзе трэшчына ўнутры, альбо вось начальнікі гэтых звязаў, узвадоў, вось гэтых груп сілавікоў, яны пачнуць таксама сумнявацца. Нам трэба зрабіць так, каб яны ўсе пачалі сумнявацца ў Лукашэнку.
Чаму яны павінны сумнявацца ў гэтым, калі з другога боку каманда Ціхановскай удзельнічае маскоўскі механізм, які можа прывесці да трыбуналу і асудзіць іх у рамках гэтага трыбуналу па нейкіх крымінальных злачынствах, і яны трапяць у турму. Дзе для іх матывацыя ў тым сэнсе?
Ну, для гэтага павінны быць інструменты амністыі. І яны павінны ведаць, што ў выпадку, калі яны пераходзяць цяпер, яны ўсё яшчэ могуць атрымаць шанцы на амністыю. Але плюс, і гэта вельмі важна, яны ўсе заўжды маюць запасны аэрадром, гэта Расія. І чаму Лукашэнка так старанна паказвае, дэманструе сваё сяброўства з Расіяй, каб паказаць сілавікам, што Расія на ягоным баку. І як толькі напружанасць паміж Лукашэнкам і Расіяй стане відавочнай, а яна стане, і іх і так адносіны вельмі складаныя, то гэтыя сілавікі проста пачнуць думаць так. Я застануся зараз у Беларусі, стану ворагам для свайго народа, там і мая сям'я, і мае дзеці будуць усё жыццё пакутаваць, ці, можа быць, я проста зараз сыйду не да Ціхановскай, а проста ў Расію працаваць там у расійскія спецслужбы, як зрабілі гэта беркутаўцы. І гэта таксама сцэнар, і, магчыма, гэта нават і будзе асноўным сцэнаром для бальшыні гэтых сілавікоў. Я не думаю, што Расія будзе ажыццяўляць нейкія вайсковыя аперацыі ў Беларусі. Расія, як мы бачым, яна ўжо рыхтуе такую аперацыю нарошчвання свайго палітычнага ўплыву, каб у выпадку дэмакратычнай трансфармацыі пакінуць, захаваць кантроль над эканомікай і над палітыкай, ну, прынамсі ў тым аб'ёме, які ён быў пры Лукашэнку.
Яшчэ мне цікавіць пазіцыя еўрапейскага звязу не па асобных краінах, менавіта якось адзінага цэнтру ў Брусэлі, таму што з аднаго боку Александр Лукашенко і його наточення говорять про те, що не літні лількаводи, що там і євросоюзні країни імкнуться змінитися. А з іншого боку, ми бачимо, що ці санкції, які вводяться, обмежування хучей супраця Лукашенко і ближайшого оточення, вони вельми непевні, вельми повольно все це відбувається. Це за чого так відбувається? Того, що немає там ніякого консенсусу на кон того, як це повинно виглядати. Це тому, що євросоюз – це така структура, просто сама по собі грубастка, ці некае іншае тлумачэнню?
Еўразвязь гэта вельмі забюрократызаваная структура, і зараз многія палітычныя дзеянні прасцей рабіць на нацыянальным узроўні. Таму, я думаю, наступны пакет санкцый будзе прыняты не ў Брусэлі, а ў балтыйскімі краінамі. І гэта будзе вялікі спіс санкцый, і мы над гэтым працуем. З асобнымі краінамі нашмат прасцей працаваць, чым працаваць з Брусэлем, дзе неабходны кансэнсус. Гэта таксама, як і з пастаяннай радай АБСЕ і маскоўскім механізмам. Зрабіць так, каб галасавалі кансэнсусам усе, амаль нерэальна. Два варыянты. Альбо яны будуць цягнуць, альбо яны будуць зрываць. Абавязку. Як памятаць, як было з Кіпрам, так, калі Кіпр не дазваляў на працягу доўгага часу прыняць першы пакет санкцый у дачыненні да рэжыму Лукашэнкі. Таму нашая цяпер задача гэта а выявіць галоўных саюзнікаў, якія гатовыя дзейнічаць на нацыянальным узроўні, каб яны а пашыралі санкцыйны спіс, б прызнавалі арганізацыі ОМОН, ГУБОПІК і іншыя экстрэмісцкімі і тэрарыстычнымі, с каб гэтыя краіны прымалі свае ўласныя праграмы падтрымкі Беларусі. Мы камунікуем з Вялікабрытаніяй, якая не ўваходзіць у развязы. Вялікабрытанія, напрыклад, ажыццяўляе сваю ўласную палітыку дачынення да Беларусі, але стараецца синхронізаваць пазіцыю і спісы санкцыйныя з іншымі краінамі ў развязу. Канада цалкам падстройваецца да амерыканскай і брытанскай палітыкі. То бок нашая задача а працаваць з нацыянальнымі ўрадамі, але і будаваць кааліцыі. Калі кансэнсус у Брусэлі не атрымліваецца, то будаваць кааліцыі групы краінаў, якія больш рашучыя і больш прыхільныя да Беларусі.
І апошняе пытанне кароткае. У Літве, дзе зараз вы знаходзіце, дзе знаходзіцца штаб Ціхановскай, змяняецца ўрад, ці паўплывае гэта неяк на статус самога штабу, ці не споўніцца нейкія магчымыя пажаданні ўлады ў Беларусі, што вам немагчыма будзе там заставацца далей?
Сапраўды, у Літве адбыліся выбары, прыходзяць новыя людзі, і гэтыя людзі таксама сябры дэмакраты, вельмі прыхільныя, будучы прэм'ер Шымоніты вельмі прыязна ставіцца і да Святланы, і да беларускага пратэсту. Пытанне, хто будзе міністрам замежных справаў, міністрам унутраных справаў, таму што гэта ключавыя асобы. Міністр унутраных справаў дапамагае з гуманітарным калідорам, з параненымі, з візамі, у тым ліку для беларусаў, якім трэба тэрмінова ўцякаць. Міністр замежных справаў, як правіла, дапамагае з замежнай палітыкай. Мы чакаем гэтых прызначэнняў, але 100% мы перакананыя, што Літва будзе заўжды на нашым баку, таксама як і Польшча і ўсе суседзі.
Дякую вялікі. Гэта быў Франы Качурка, дарадца Святланы Ціхановскай у міжнародных пытаннях. Для вас працаваў праз я, Дмітрий Гуріневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Добрый день, это канал «Свобода премиум», тут Ганна Соусь, и на сувязи из Москвы российский письменник и публицист Виктор Шендарович. И с ним мы поговорим про эскаляцию гвалту в Беларуси и позицию России. Добрый день, Виктор Анатольевич.
Добрый день, Анна.
Мы с вами говорим на следующий день после просто брутального разгона мирного марша в Минске. Более 1000 задержанных в Минске. И сейчас речь идет о том, что власть фактически вернулась к жестокости 9-13 августа. Как вы считаете, таким образом Александр Лукашенко сейчас исполняет обещание, которое дал Владимиру Путину, погасить протесты в стране? Ну, потому что сроки уже, видимо, вышли, те, которые ему назначили. Как вы думаете?
Я полагаю, что Лукашенко совершенно безразличен Путину. Он борется за свою жизнь. Он сам загнал себя в такой угол, где речь идет о том, что без власти у него нет жизни, по крайней мере, на свободе. Это драматическая ситуация для Лукашенко и трагическая, вполне трагическая, конечно, для белорусского народа. У Лукашенко не осталось уже никакой другой стратегии, собственно говоря. Он играет, как в шахматах говорят, единственными ходами. Вопрос не в Лукашенко, вопрос в том, что делать, как эта ситуация смотрится с дистанции, с исторической. К сожалению, совершенно очевидно, что надежда, прекрасная надежда белорусского общества на диалог, с какими-то вменяемыми людьми вокруг Лукашенко, во власти собственной, в России, что эта прекрасная надежда провалилась. В общем, ближайший аналог, к сожалению, ближайший аналог Беларуси – это Венесуэла. И мы знаем, что это может продолжаться беспредел власти, безвластия и просто силовое противостояние, просто насилие может продолжаться годами.
Вот сейчас, сейчас многие говорят о том, что все-таки вот этот протест мирный каждый день в разных формах, он очень сильно ослабил власти. Мы, возможно, видим только вершки, но на самом деле вот это ежедневное проявление, пенсионеры, медики, люди культуры. Вы, я одно ваше интервью слушала в августе, вы тогда говорили, что Лукашенко никуда не уйдет. Как вы думаете, может быть, он все-таки рассматривает какой-то вариант отъезда, такого вынужденного, какой-то плацдарм готовит?
Ну, может быть, и готовит. Может быть, и готовит. Значит, надо понимать, что есть две темы – стратегическая и тактическая. Стратегически он все проиграл. Стратегически вы выиграли. Стратегически. То есть никакого президента Лукашенко нет, и это понятно всем. Легитимности у него нет. Ни юридической легитимности, ни смысловой легитимности, то есть ощущение. Ощущение батьки, да, хотя бы в какой-то части населения было. Сегодня нету никакого батьки, да? Сегодня нету никакой легитимности ни юридической, ни смысловой. Стратегически – да. У Мадуро тоже, да? Мадуро в том же находится состоянии, что совершенно не мешает избивать, убивать, да, и не уходить от власти. Ситуация тактическая в руках, как вы понимаете, у Лукашенко. В каком случае, куда он может уйти? Он может только, как Янукович, да, в Ростов, к Януковичу, туда. Никаких вариантов у него нет. Ну, в Китай. Поэтому я думаю, что он будет... То есть просто понятно, что он будет цепляться за власть до последнего. Когда России надоест, даже путинской, надоест платить за это безумие, платить в буквальном смысле, платить деньгами, потому что там забастовка и делегитимизация Лукашенко просто дорого обходится уже российскому бюджету. Сколько он может сидеть, а сколько сидят другие тираны, сколько мы содержим тиранов по всему миру. У нас не хватает на собственные больницы и социалку, да, ни на какую, но хватает на всех тиранов мира поддерживать, прощать долги и так далее. К сожалению, Россия сама себя загнала. Путин сам себя загнал в этот угол. Ну, Россия загнала в путинский угол себя. И когда это надоест Путину, когда ущерб от Лукашенко превысит его путинский страх иметь дело с какой-то относительно независимой властью, был вариант Бабарика, да, вполне себе управляемый и так далее. Но эту точку маятник проскочил. Это все 2 месяца назад надо было делать. Сегодня маятник проскочил, я думаю, эту точку. Сегодня Беларусь уже хочет на свободу, просто совсем на свободу, а не под власть, просто перейти из власти Лукашенко под власть Путина.
Как вы рассматриваете сейчас угрозы независимости Беларуси со стороны России? Насколько они велики? В августе вы говорили даже про возможность какой-то российской интервенции. Как вам это видится в ноябре?
Эта возможность рассматривалась, и мы предупреждали, и все нормальные люди предупреждали, что цена за это будет чудовищной. Видимо, это как-то дошло до Кремля, где, разумеется, рассматривали. Все юридические основания для этого есть, все понятно, да, единое союзное государство. Все это мы проходили. Основания гораздо больше, чем были в 68-м году в Чехословакии, юридически, да, но, видимо, посчитали убытки. Геополитические убытки очень серьезные посчитали, не решились на это. Слава богу, что не решились. Нет, интервенции буквально не будет, я думаю. Нет, уже скорее всего точно нет. Хотя кто за них поручится. Экономически слабый Лукашенко, но Лукашенко именно, зависимый, слабый, управляемый Лукашенко, это именно то, что нужно Путину, разумеется. Под это дело будут отхапнуты очень большие куски белорусской собственности. Он абсолютно договороспособен сейчас, он абсолютно зависим. Шантажировать Лукашенко сегодня Путину очень легко. И слабый, зависимый, податливый Лукашенко – это то, что нужно Путину. Не России, разумеется, и не Беларуси, но Путину. До какой степени? Но за это надо платить, за эту податливость. То есть пока что он сидит, значит, на российском бюджете. Второй вариант, вот какой-то условный вариант Бабарика, да, то есть вариант ну, понятно, неважно, как это будет оформлено, да, какое место ему там где-то будет в каком-то союзном мифическом государстве, да, чтобы он переехал в Москву, перестал бегать с автоматом и мучить белорусов, просто физически пытать, да, чтобы власть перешла там, какому-то человеку, договороспособному, московскому человеку, ну, так сказать, ориентированному на Москву. Но без, так сказать, ужасов уже абсолютного такого, без пыточных ужасов, но с контролем экономическим. Это то, что нужно, видимо, Путину. Но больше всего он боится того, что маятник проскочит и будет независимой Беларусь. Вот независимая Беларусь, обращенная лицом на Запад, потому что своей поддержкой Лукашенко, так сказать, Путин сам сделал так, что на Восток уже не обернется, Беларусь, видимо, не обернется. По крайней мере, политически к Путину не обернется, не к России, а к Путину она не обернется. Вот он боится, конечно, что абсолютно ясно его страхи получить независимую Беларусь. И вот между этими двумя, так сказать, между этой Сциллой и Харибдой где-то находится путинская политика. Все это убого, все это преступно, разумеется, в разной степени. Но вопрос в том, я не знаю, что у них в головах, но картина описывается, видимо, именно так.
Виктор Анатольевич, я знаю, что у вас очень много друзей, знакомых в Беларуси. Я сама когда-то была на таком очень торжественном праздновании десятилетия Объединенной гражданской партии. Вы с Ириной Халиб вели тогда это. Сейчас Анатолий Лебедько, бывший лидер партии, вот только вышел из очередной тюрьмы, в жутких условиях он находился. Много ли людей, близких вам, знакомых вам в Беларуси, прошли через вот эти аресты, задержания, пытки? Я скажу, что вот тот гуманитарный шок, который испытывают сейчас белорусы, они впервые вот со времен Второй мировой войны сталкиваются с таким количеством насилия и с такой жестокостью. Вот это просто гуманитарный шок, и не только для белорусов, но и, наверное, и для всех, кто наблюдает за этой ситуацией. Вот кто-то пострадал с ваших знакомых, близких людей, кроме Анатолия Лебедько?
Нет, вы знаете, что, ну, у меня не так много, я почти что не шучу, когда называю Белоруссию своей исторической родиной, потому что все мои четверо бабушки, дедушки, все оттуда, да, Могилев, Мозырь, Бобруйск, Гомель, это все, значит, места, ну, естественно, черта оседлости, все оттуда, я называю Белоруссию смело своих исторической родиной. Друзья есть, их не так много. Поразительным образом я несколько лет назад, лет 6-7 назад, познакомился с Марией Колесниковой. У меня был концерт в Штутгарте. Она просто пришла на концерт, потом она приятельница организаторши концерта, им потом там ужинали, познакомились. И она даже хотела делать мой... Она же занималась в том числе, так сказать, культуртрекерской работой. Она хотела сделать мой концерт в Минске, потом сказала, не получилось. Не получилось. Друг, я сказал, ну, до лучших времен. Вот. То есть так получилось, что я ее знал, когда она занималась вообще барочной флейтой в Штутгарте. Вот. И сегодня как раз вот, если какая-то персональная тревога есть у меня и чувство ответственности, и чувство, что вот, надо что-то попытаться предпринять, хотя не очень понятно, что можно предпринять, это, конечно, вот Мария. И, значит, то, что она стала... Она главный заложник. И ясно, что это никакого отношения ни к какому правосудию не имеет. Это просто бандиты взяли заложников. И Мария сегодня в заложниках, как и другие политические заключенные. И это вопрос уже не исторический, а совершенно практический. Я понимаю, что если протест будет затухать, это будет означать развязывание рук, что руки будут развязаны. Если те люди, которые сегодня выходят в Минске и других городах, их численность обеспечивает хотя бы жизнь политическим заключенным. Это надо понимать ясно, что когда он поймет, что волна спала, и, так сказать, никто его, да, и что ему можно уже совсем все, то у него кровь на нем уже есть, и большая кровь, и она его, конечно, не остановит. Поэтому сегодня моя персональная главная тревога, конечно, связана с Марией.
Вы говорите о том, что будут развязаны руки у власти, если людей будет выходить меньше на улицы с мирным протестом. Вот Беларусь 3 месяца в фокусе внимания всех международных СМИ. И сейчас вот в субботу избранный президент Джо Байден, и в воскресенье уже очень брутальный разгон марша в Минске, и про это уже так, как писали, не пишут многие международные СМИ, не по секунде следят. Ну, при том, что Байден всегда высказывался за демократию в Беларуси, против насилия, и после 9 августа. Вот как вы видите, насколько важным внимание международной общественности к ситуации в Беларуси, и вот американские выборы, не могут ли они уменьшить его просто?
Разумеется, сейчас просто фокус внимания был на выборах, ушел фокус внимания, и это очень хорошо для Лукашенко и очень плохо для всех нормальных людей. Конечно, повторяю, легитимности нет, конечно, администрация Байдена будет уделять этому какое-то внимание непременно, да, и чем больше будет внимания, чем дороже будет платить Лукашенко за насилие, чем больше будет санкций, чем больше будет экономического ущерба, чем больше будет личной угрозы, тем больше вероятности, что, по крайней мере, не будет крови. Когда исчезла вот на сутки Мария, то, конечно, это было страшновато, потому что мы понимаем, как могут исчезать люди и что происходит с исчезнувшими. Но видите, он тогда не решился ее просто уничтожить физически и тех, кого похитил. Не решился, а попытались выдворить. Значит, очень важно, чтобы он понимал, что он будет платить, тяжело платить за насилие. И чем сильнее будет давление на него изнутри страны и снаружи, чем оно будет организованнее и яснее, тем больше шансов, что, по крайней мере, насилие будет каким-то образом, да, по крайней мере, не переходить в совсем кровавую плоскость. Повторяю, то есть, что я вам-то рассказываю про Лукашенко, вы все это знаете. Но ясно, что он абсолютно рационально на это дело смотрит. И внимание, которое мы должны... Она не должна выходить из фокуса. У него и расчет на усталость, разумеется. Трудно выходить, невозможно выходить месяцы напролет, да, там сотнями тысяч. А в первые дни можно было смести его власть физически. Да, были бы жертвы, но не было бы Лукашенко. Белоруссия пошла мирным путем. Да, они стали просто сносить Окрестина вместе с Дроздами в первые дни, когда физическая массовая возможность этого и настроение были. Повторяю, да, тут вопрос открытый. Тут вопрос открытый, когда в итоге получается больше жертв. Не исключен печальный парадокс, что мирный протест может привести в итоге к большему количеству жертв, чем было бы в немирном. Но я чрезвычайно уважаю, и сам я, конечно, я чрезвычайно уважаю выбор белорусского народа, и самому хотелось бы. И сам, если представить меня, что от меня зависело бы, да, послать людей, там, сказать, вот там на штурм, да, понимая, что кто-то погибнет. Тут надо иметь какую-то другую волю, другие представления о добре и зле. Вот. Но тем не менее, возвращаясь к теме, разумеется, чем яснее и настойчивее будет давление на Лукашенко, тем больше шансов, что обойдется без большой крови.
И последний вопрос. Вы говорили про вариант развития событий, как в Венесуэле. Это не очень оптимистичный вариант. А если смотреть на другие возможные варианты, более оптимистичные, как вы видите, может пройти в Беларуси Рождество и Новый год?
Ну, если давление мирового сообщества станет настоящим, постоянным и серьезным, если Россия поймет, путинская даже такая, какая есть, путинская Россия поймет, что Россия, Путин, не Россия, повторяю, давайте разделим эти вещи, путинская администрация поймет, что убытки, материальные и пиаровские убытки, так сказать, да, убытки по поддержке Лукашенко превышают пользу с их точки зрения. Если найдется какое-то... Решение, конечно, лежит снаружи от Дроздов, да, и от Лукашенко. Если в Москве, а если мировое сообщество сможет так еще воздействовать на Москву и дать понять, что этот вопрос каким-то образом станет выгодно решить без Лукашенко, пожертвовав Лукашенко, к каким-то промежуточным вариантом. Если Путину будет выгодно на это пойти, то значит, он на это пойдет. Повторяю, Лукашенко ничего в этом смысле не решает. Я полагаю, что если в Москве захотят сменить Лукашенко, то эта возможность уж точно есть. Лукашенко, в свою очередь, он очень опытный тактик. Он будет играть на, так сказать, он будет разделять и властвовать, сколько возможно. Он будет пугать Путина независимой Белоруссией и гарантировать ему все, что угодно в обмен на, собственно, сохранение собственной власти. Вот в этой игре пройдет остаток года. Дай Бог, чтобы только остаток года.
Дякую вялікі вам за прагноз і за ваш аналіз. Гэта быў расійскі пісьменнік і публіцыст Віктар Шендэровіч. Дякую вам вялікі. Усяго найлепшага.